В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 ноября 2016 года, 12 часов дня по московскому времени. С вами в прямом эфире, как всегда, по вторникам это время, Василий Ласточкин. Все ближе и ближе Новый год, все ближе и ближе Рождество. И вот как так незаметно время летит, оно действительно летит. Мы теряем наши года как звук, как пишет Моисей в одном из псалмов. И вот на фоне этой скоротечности бытия, если можно так выразиться, мы продолжаем читать с вами псалмы. И читаем мы с вами 118-й псалом. Сегодня у нас 14-я уже передача. Из 22 предполагаемых на тему прочтения этого удивительного совершенно псалма с его невероятными восьмистишиями, каждый из которых, вроде бы, будучи самостоятельным, как звено, соединяется с другим в такую волшебную цепь какую-то. И вот эта цепь, на мой взгляд, и мне бы этого хотелось, конечно, чтобы она становилась... чтобы она привязывала нашего внутреннего человека к истине. К истине, которую невозможно оторвать, отделить каким-то образом от личности Христа. Как бы ни пыталось это делать человечество все эти тысячелетия нашей истории. И вот сегодня мы читаем с вами 14-е восьмистишие со 105 по 112 стих 118 псалма. Будем говорить о том, как Божье Слово проливает этот удивительный свет внутрь человека. Свет, который помогает обрести себя. Потому что очень часто вот эту удивительную, начальную фразу этого, вот этого восьмистишия «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей», мы понимаем, мне кажется, довольно плоско. Или в некоем таком горизонтальном аспекте, позволю себе такое выражение. Когда мы думаем, и, наверное, не без основания, что Библия нам дана для того, чтобы при ее помощи, при помощи тех принципов, которые мы в ней обнаруживаем, а их там много, разумных советов, полезных принципов, мы можем так осветить свою жизнь внешнюю, земную, что она станет максимально для нас комфортной, удобной или, если говорить сегодняшним языком, даже успешной. Но мне кажется, что вот это очередное восьмистишье 118-го псалма начинается со слов про то, что Слово Божие – светильник ноге и свет нашей стезе, оно прежде всего служит тому, чтобы нам обнаружить в себе того человека, созданного по образу и подобию Божьему, которого Христос пришел для того, чтобы пришел спасти. Грядущее крадется к нам, как тать. Мы собираем слухи по крупице, о чем мечтает королева-мать или кормилу рвущейся тупица. На прошлое великие мужи косятся, чем темней, тем беззаботней. Там те же казни, те же миражи и та же подтасовка в подворотне. Мы в страхе опираемся на то, что кончилось. Кончаясь, бьемся в стену, дырявую подчас, как решето. Что пропускает жирную Алису? Страну чудес за ветхую кулису. До слез мало то место во Вселенной. Вот это удивительное стихотворение Уинстона Хью Одена, очень талантливого поэта 19 века, 19-20, давайте так скажем. Оно, мне кажется, подчеркивает мысль о том, что мы страдаем, мне кажется, очень часто не от того, что хотим слишком много, а от того, что хотим, слишком мало. И я вспоминаю, как в книге пророка Иеремии три раза повторяется мысль, удивительная, потрясающая мысль Бога о нашей судьбе. Когда Бог Иеремии два раза, а один раз его писцу Варуху повторяет эту мысль о том, что ты просишь для себя великого, а я тебе в добычу или в награду дам твою собственную душу. И вот в этом смысле, мне кажется, Слово Божье, оно проливает свет на нашу жизнь, подлинный свет. Когда мы начинаем смотреть на нее трезво, но вместе с тем, я уже много раз об этом говорил, снимая розовые очки оптимизма с наших глаз, да, мы не одеваем черные очки пессимизма, не становимся циниками или скептиками. Мы перестаем быть рабами внешней действительности. Мы даже перестаем быть рабами внутренней неопределенности. То есть мы становимся адекватными той цели, которая есть у Бога для нашей жизни. Потому что, понимаете, говорить о серьезно, о достоинстве человеческой души без вот этой духовной адекватности тому призванию, которое у Бога есть в нашей жизни, ну, как-то вот не совсем правильно. И мне кажется, именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит в послании к Римлянам, 8 главе, что мы приняли-то ведь не духа рабства, чтобы жить в страхе перед этой неопределенной, мутной, суетной внешней действительностью, и уж тем более, чтобы не бояться нашего внутреннего несовершенства. Мы приняли дух усыновления, которым взываем «Авва, Отче». И этот дух свидетельствует нашему духу, что мы Божьи дети. Иначе говоря, мы, в общем-то, утратили потребность в этом, в этой постоянной, я использую такое слово, спекуляции, вечными ценностями для того, чтобы утвердить свой внешний статус-кво на этой земле, в этой жизни под солнцем, которую Экклезиаст назвал жизнью полной суеты и томления духа. И не зря Федор Михайлович Достоевский в своем знаменитом романе «Братья Карамазовы» сказал, что тайна бытия человеческой не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. И понимаете, вот как у Виктора Гюго есть такое замечательное высказывание, что мы можем своей жизнью, наша жизнь может быть тем, что покрывает синяками человеческую совесть. Вот как-то он так выразился, очень талантливо. И я тут вспомнил знаменитый, ну, такой исторический анекдот или предание, уж не знаю, насколько он достоверен, про то, как Диоген, известный философ, один из последователей школы киников или циников, как это принято говорить на языке обывательском. Человек, живущий в бочке, однажды взял фонарь, зажег среди бела дня и бегал по городу с криком «Ищу человека». И вот эта знаменитая, ставшая притчей во языцах фраза многих заставила усомниться в подлинности достоинства человека. Но нам с вами Божье Слово помогает сосредоточиться на этом достоинстве с несколько другой точки зрения. И очень много, знаете, когда вот вы смотрите на то, что происходит в мире, очень много оснований для того, чтобы и нам вместе с Диогеном взять, вооружиться этим фонарем и бегать, и искать человека. Министров арестовывают за взятки. Людей убивают десятками, сотнями, вообще непонятно за что. Ложь, какое-то лицемерие кругом. Очень легко отчаяться, и самое страшное ведь что происходит? Когда мы начинаем человека в других искать, мы ведь можем его потерять в себе. И тут еще одна вещь, которая меня беспокоит, это то, что современные, скажем так, религиозные формы или форматы, как это принято говорить, мне кажется, очень во многом утрачивают свою актуальность. Они перестают быть адекватными современному сознанию. И с одной стороны, люди, приходя, скажем, в церковь, неважно какую, чувствуют, что то, что там происходит, далеко не всегда отвечает тому, что они хотят знать о себе и о жизни. С другой стороны, возвращаясь в мир, они и там видят, что так называемый, давайте в кавычках это слово поместим, цивилизованный мир вовсе не актуален с точки зрения человеческого достоинства. Все больше потребления какого-то жуткого и ненасытимого. И вот это восьмистишее 118-го псалма, 14-е по счету, оно подчеркивает одну очень важную вещь, что единственный способ избавиться от сети, которую враг душ человеческих расставляет для нас, либо повязывая нас всех оголтелым таким цинизмом, либо запутывает в бесконечных поисках справедливости, которой на земле нет, да и не будет никогда. Это, конечно, слово, светильник нашей ноге и свет нашей стези, это когда каждый шаг наш это слово способно осветить. И неважно, какую справедливость мы преследуем, я вот обычно говорю, она бывает либо низшая, либо высшая. Низшая, она исходит из фразы «я имею право», да? А высшая, другая справедливость, «я должен». Неважно, кому и что. И вот, понимаете, на фоне вот этого обесценивающего человеческую душу потока информации, событий, ощущений, где мы в который раз понимаем свою неадекватность внешней действительности и все неудобство, которое нам доставляет наше внутреннее несовершенство, вдруг загорается свет. И этот свет уже не позволяет нам обесценить искренность, высмеивать честность. И я вот думаю, наверное, в литературе, вот в классической литературе, как это принято ее звать, есть примеры таких жизней, вот, да, но и не только в литературе. Возьмите такую фигуру, как доктор Гасс у нас, возьмите там тут же мать Терезу. Может быть, даже при всей попытке как-то мифологизировать эти фигуры, тем не менее, тот свет, которым они были изнутри, прежде всего, озарены эти люди, он ведь и к нам как-то перешел от них. И вспомните того же Гуинплена в «Человеке, который смеется» у Виктора Гюго, или того же Жана Вальжана, князя Мышкина и Алешу Карамазинова у Достоевского. Все ведь это люди, которые озарены вот этим внутренним светом. И вот это Слово Божье, которое мы читаем с вами сегодня, я имею в виду не просто вот данный отрывок, который мы с вами в программе сегодня прочитываем, а то Слово, которое мы сегодня читаем для себя. Те крупинки духовной пищи, которые мы для себя пытаемся усвоить в нашего внутреннего человека, именно оно-то и освещает нас изнутри. Оно помогает нам найти человека в самом себе. Оно дает нам достаточно мужества, здравого смысла и той самой силы, которая нам нужна для того, чтобы продолжать жить во имя чего-то большего, чем мы сами, чем наши интересы, наши нужды, наши ощущения. Потому что вот это слово, оно дает нам этот свет, который в нем содержится, оно дает нам совершенно иную перспективу, в которой мы становимся выше цинизма, выше отчаяния, выше уныния. И вот я недавно перечитал замечательный роман Томаса Вулфа, американского писателя. Их не так много, хороших писателей в Америке было, да их, в общем-то, и так во всем мире не так много. Томаса Вулфа, книга «Домой возврата нет». И вот там об одном человеке пишется, вот о его жизненной позиции, один из героев этого романа, автобиографичного, в общем-то, романа Вулфа. Очень интересные слова, я хочу вам их привести, потому что они помогают понять, в общем-то, какой нам свет нужен с вами. А стало быть, подобный экклезиаст, он понимает, что жизнь – трагедия, и знает, что родиться для человека – несчастье. Но, зная это, все равно не поддается унынию. Он знает, что в последнем счете все суета, но говорить нечего роптать и жаловаться, надо делать дело. А потому он не боится умереть, не заигрывается со смертью, но знает. Смерть – друг. Жизни он не враг, даже влюблен в нее, но не цепляется за нее, как любовник. И ее не придется вырывать через силу из его жадных рук. Вы знаете, вот так, вот такой свет проливает на нашу жизнь правда. Та правда, которую Господь являет внутрь нас. Потому что Господь, наш Господь и Спаситель, как мы говорим, Иисус Христос, совершил то, что не под силу никому. Он освободил вечное достоинство нашей бессмертной души от власти греха, от власти мира и от власти врага душ человеческих. Понимаете, когда псалмист пишет в 109 стихе 118 псалма: «Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю», ведь он тем самым хочет подчеркнуть, что добрая воля, какой бы она нам ни казалась несвободной, она выше наших дурных ощущений или того жизнечувствия, как это Семен Франк говорил, которое свойственно каждому человеку, и оно довольно индивидуально, согласимся. Понимаете, сильно угнетенный человек, а здесь мы с вами видим в 118-м псалме, особенно в этом смысле, что псалмист угнетенный довольно сильно. Он остается все-таки человеком глубоко просвещенным. И вот это вот контраст, вот эта динамика, которая очень ярко выражена, допустим, в таких романах Достоевского, как «Униженные и оскорбленные», да, она позволяет нам надеяться в том, что даже если мы потеряли в себе человека, даже если мы перестаем видеть человека в людях, мы можем подойти к этому. Свет, вот свет правды Божьего Слова найдет в нас этого человека, укажет нам человека в других людях. И даже, как удивительно звучит эта фраза в этом контексте, даже если мы не всегда, господа, положение, все-таки по положению мы господа. И вот человека уже искать не надо, потому что Дух Святой укажет нам этого человека в себе. Проблема ведь совсем не в том, насколько внешне удобна наша жизнь, насколько она совершенна с точки зрения современных представлений об успехе, счастье и благополучии. Гораздо важнее нам с вами решить, кто и как освещает нас изнутри, нашу жизнь, наши поступки, наши мысли. И вот почему последний, один из последних стихов, последний стих в этом осместиший, 112-й, он звучит так оптимистично. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». И вот, понимаете, вот это, когда вот эта внятность, определенность внутренняя торжествует внутри нас, когда вопреки всем сложным процессом в нашей душе, вопреки всей запутанности бытия вокруг нас, мы выбираем этот свет, даже если мы на его фоне сами себе кажемся неадекватными, никчемными и неважными. Потому что в этом свете мы обретаем подлинное достоинство. Потому что мы ведь являемся, если говорить таким языком, субъектами любви, любви Бога, любви, которую ни один человек в здравом уме, он понимает, что заслужить такую любовь невозможно. И любая попытка этот свет отвергнуть, свет, о котором мы говорим, любая попытка вооружиться каким-то искусственным светом, я не знаю, будь то технический прогресс, либеральная философия или так называемый утопический гуманизм, этот свет никогда не обнаружит подлинного человека. Он нам будет с вами рисовать либо какого-то выдуманного, волшебного человека, такого будущего строителя коммунизма, да? Либо будет рисовать нам, как Ницше, какое-то звероподобное существо. И в том и в другом случае без Бога человек будет становиться проблемой, которую он должен сам себе преодолевать. Да, ведь вопрос сегодня стоит очень просто. Что человеческое в себе убить сегодня надо, чтобы быть успешным и благополучным? Понимаете, ведь вот этот свет, ложный свет, которым женщина, например, решает убить ребенка в своей утробе, потому что она хочет быть счастливой, и ребенок этому мешает, в котором человек решает поступиться совестью для того, чтобы добиться какого-то там успеха в жизни. Ведь плата-то за это какова? Тьма, мрак, уныние, отчаяние. И я вот, когда готовился к этой передаче, я вспомнил и с огромным удовольствием перечитал знаменитый довольно роман Гончарова «Обрыв». И в этом романе наш замечательный русский классик пишет, в общем, примерно о том, о чем мы сегодня говорим. Главный герой этого романа, человек по фамилии Райский, по большому-то счету, вот мы смотрим на него, человек, ну, мы так говорим, так себе. Человек, который, ну, вот как это говорят, не нашел себя. Ну, мы говорим иногда о таких людях, которые, ну, не нашли себя в этой жизни, ну, вот так часто. Вроде бы и умный, вроде бы и образованный, вроде бы и талантливый, то и живописью увлекается, и писателем хочет стать, и вроде бы и к каким-то прогрессивным вещам стремится. И, в общем-то, выясняется в ходе этого романа, что все, что он искал, оказывается, это совсем не то, что он искал и хотел на самом деле. И помогает ему это понять его тетя, точнее, бабушка. Это совершенно иной тип. Бабушка в этом романе, в общем, великолепная, освещена и с литературной точки зрения. Показана ее духовная сущность. Вот его разговоры с бабушкой, то, как бабушка себя ведет в обстоятельствах жизни, то, как она себя ведет в этой трагедии, которая разыгрывается с двумя ее приемными дочерями, да, которым она, в принципе, взяла сирот к себе домой и все сделала для них. Я советую вам этот роман перечитать, потому что там очень много полезных мыслей в определенном контексте бабушкой высказывается. Потому что вот она озарена каким-то именно светом изнутри. И свет этот, прежде, понимаете, мы очень часто, когда мы говорим о вере, мы подчеркиваем сверхъестественную природу этого света, забывая о том, что характер-то этого света всегда нравственный. И потому в слове «верю» всегда содержится, да, вот это латинское «кредо», содержится именно нравственная сторона. И вот в этом смысле, конечно, классическая литература, она помогает нам, вот как бездонный колодец, понять иногда очень многие вещи для себя. Перечитывая Гоголя того же, я уже не говорю о Достоевском, да, мы многие вещи в Библии начинаем понимать несколько иначе. И когда псалмист, я еще раз повторю эту мысль, начинает вот это очередное свое восьмистишие со слов «Слово твое, светильник ноге моей», и свет стезе моим подчеркивает, что руководство духовное жизнью человека Господь осуществляет через истину, которая предполагает добровольное, свободное согласие человека с ней. То есть это слово помогает нам ответить на вопрос, не только вот банальный вопрос, для чего мы живем, но еще и на вопрос, как нам жить сегодня в этом мире полном зла, обмана, лжи, боли, страданий. И вот это слово, знаете, оно используется Богом для того, чтобы зажечь, я не побоюсь этого слова, зажечь нашего внутреннего человека. И мы в этом понимании что и в понимании как вырастаем, потому что многие-многие области нашей жизни этим словом освещаются не для того, чтобы нас осудить, а для того, чтобы мы в согласии с истиной освобождались Богом в каком-то смысле от самих себя. 22 ноября 2016 года, я напомню вам, дорогие радиослушатели, что слушаете вы Радио Теос, и с вами в прямом эфире Василий Ласточкин, и мы с вами читаем 118-й Псалом, а сейчас позволю себе прерваться на небольшую паузу, как это принято говорить, рекламную. Оставайтесь с нами в эфире.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
22 ноября 2016 года, 12 часов 30 минут московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы с вами читаем 118-й Псалом, 14-й его восьмистишие, начинается с удивительных слов. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Как нам преодолеть свое несоответствие внешней действительности и свое отвращение к нашей внутренней неадекватности? Как нам освободиться в хорошем смысле от самого себя? И вот слово, свет, который в нем содержится, оно помогает нам установить верное соответствие между тем, что или для чего мы живем, и тем, как мы живем. Потому что, к сожалению, вся человеческая история, да и наша собственная жизнь, свидетельствует о том, что мы иногда вроде бы стремимся к этому великому «что». То есть мы как бы ставим перед собой великие цели на то, как мы их добиваемся. Дискредитируют либо нас, либо эти цели. И с этим проблема была. Проблема в истории религиозной, истории христианства. В истории церкви немало печальных строк написано о святой инквизиции и крестовых походах, именно потому, что люди, стремящиеся буквально понять слова апостола Павла о том, что нужно покорять народы веры, великую цель, к сожалению, дискредитировали ничтожеством средств, проливая реки крови для того, чтобы насаждать веру. И вот это пример очень такой характерный для того, чтобы понять, как слово освещает внутри человека. Потому что, понимаете, когда мы чего-то добиваемся очень сильно, используя при этом Бога, к сожалению, понимаете, результат оказывается очень плачевным, потому что то, как мы это делаем, дискредитирует в глазах Бога все величие наших намерений. Что бы мы там ни говорили, а Достоевский-то прав, не стоит счастья всего человечества слезы одного ребенка. Как бы нам неприятно было иногда это слышать, но это правда. Это правда. И вот почему, продолжая вот мысль этого удивительного сместища, сразу после фразы о том, что слово освещает каждый шаг нашей жизни, показывает нам, может быть, следующие несколько шагов, которые нам нужно предпринять. Оно светильник ноге и свет стезе. И после этого сразу псалмист декларирует: «Я клялся хранить праведные суды твои и исполню». Ведь о чем речь здесь идет? О том, что, понимаете, очень важно в жизни, соглашаясь с Богом в том, что Он называет белым или черным, оставаться верным этим определениям. Ну, если говорить более так просто, не идти на компромисс со своей совестью, потому что она не всегда бывает чиста, наша совесть. А если Бог что-то называет черным, мы должны быть верным этим определениям. Потому что другого-то пути нет. Потому что суды Бога, они ведь всегда праведны. «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему». Здесь, понимаете, в еврейском языке слово «сильно», оно описывает, ну, знаете, такое явление, как предел. Предел выносливости, предел способности, предел досягаемости. Это слово свидетельствует о том, что мы люди ограниченные во всех отношениях. Помните, как Иов восклицает, вопит буквально к Богу, говорит: «Твердость ли камней моя твердость?» И вот эта предельность вот этих ощущений, которые описывает псалмист: «Я сильно, я до самого предела угнетен, я унижен». И вот, возвращаясь опять к роману Гончарова «В обрыв», почему вот я долго думал название такое, потому что там вот такая есть географическая подробность, там, где живет главный герой романа Райский, есть такой обрыв. И около этого обрыва происходят самые невероятные вещи в жизни романа, в жизни героев романа. И вот человек, мне кажется, очень часто подходит к пределу этого угнетения человеческого, к обрыву, да, прыгнув за которым, проваливается в бездну беззакония, к обрыву, остановившись у которого, он может обратиться к свету. И вот почему он говорит: я угнетен сильно, я подавлен, разбит, уничтожен, как хотите, уже все, оживи меня по слову Твоему. И вот эта внешняя несправедливость жизни, с какой бы точки зрения мы на нее ни смотрели, либо нам не удается добиться того, чего мы хотим, либо зло продвигается в жизни так, что добрых и справедливых и честных людей угнетает это зло. И нам тяжело становится. И вот это угнетение, которое ведет нас к обрыву, к пределу, подавленность, вызванная несправедливостью, жестокостью, праздной ленью людей, которые утопают в роскоши, живя в беззаконии. Да? Об этом много написано, нет нужды говорить о том, как зло продвигается в душах людей именно за счет этого человеческого успеха, да, которым очень многое оправдывается. И вот эта угнетенность, эта подавленность внутреннего человека, она может быть компенсирована только одним. Не какими-то психологическими уловками, аутотренингами и тому подобными вещами, как бы они ни способствовали иногда душевному здоровью, я думаю, в них иногда очень много обмана. Потому что подавленность внутреннего человека исцеляется только одним – его просвещенностью. Когда мы начинаем видеть все в подлинном свете, в свете вечном, мы начинаем понимать слова апостола Павла о том, вот в 4 главе 2 послания к Коринфянам, он пишет, что мы не унываем, потому что внешний-то наш человек тлеет день ото дня, а внутренний-то обновляется, и поэтому мы смотрим не на временное и внешнее, а на внутреннее и вечное. Поэтому, как бы нас ни угнетала внешняя действительность или своя собственная неадекватность, свет этот внутри нас, он нам не дает дойти дальше этого предела. Предела, когда мы теряем человека в самом себе, когда мы перестаем видеть этого человека в другом. И здесь этот свет ведет нас к тому, что мы понимаем, что вот оживить нас, восстановить в нас желание служить Богу, людям, может только Господь. А в свое время Паскаль описал человека как существо, стоящее над двумя, между двумя безднами. И вот есть эта бездна беззакония, в которой мы рискуем часто провалиться, а есть эта бездна и глубина любви и мудрости Бога, которая готова нас подхватить, как это в книге Второзакония написано, что мы под его вечными мышцами покоимся. И вот это помогает мне вот в тяжелые минуты, когда бывает трудно. Это если не вдохновляет, то, по крайней мере, утешает. И очень часто ведь, что получается, когда мы угнетены эмоционально, психологически, так естественно, свойственно замыкаться в себе, закрываться от всего. В том числе и, может быть, от общения с людьми. Мы как бы себя изолируем, боясь излишней боли. Но даже в этой изоляции мы должны быть открыты этому свету. Потому что вот самая страшная тюрьма, да, как в свое время писал Гюго в своем трактате о Шекспире, это, конечно, тюрьма Гамлета. Вот это быть или не быть, из которого очень часто человек пытается своим способом освободиться. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня. Ведь я вот часто думаю, довольно вот в послании к евреям мы говорим о жертве уст, хвала Богу, да, в 13 главе. Причем здесь жертва и уста? Я как-то вот думал и в свое время над этим, и вот к чему я пришел. Что такое жертва уст? Это когда мы свои ощущения приносим в жертву буквально духовному восприятию, тому свету, который Бог проливает внутри нас. Если быть проще, например, супруга приготовила вам суп, и этот суп вам не очень нравится. сумму, неважно по каким причинам. И вы говорите ей спасибо. Было очень вкусно. Это ведь не лицемерие. Вы добровольно жертвуете своими устами ради того, чтобы оценить ее труд. Может быть, немножко угловатый пример, но я просто хотел бы быть правильно понятым, что значит добровольная жертва уст. Мы иногда приходится нам отказываться от того, что удобно и приятно. Давайте эти слова употребим. Ведь они же ведь абсолютно никак нравственно не окрашены. И мы жертвуем этим удобным и приятным для того, чтобы провозглашать что-то правильное. И делаем это, исходя из доброй воли, а не из страха перед тем, что нас Бог накажет, если мы его за едой не поблагодарим. Ведь правда? Здесь в каком-то смысле вполне очевиден выбор человека, псалмиста в данном случае. Он отказывается от внутреннего беззакония, от неправедного суда, от цинизма, который свойственен очень часто жертвам зла. И вот это владение собой, владение своими чувствами, умение ограничить себя в своих желаниях, да, оно становится итогом вот такого исповедания, да, ведь, потому что именно после этого в 109 стихе псалмист говорит: «Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю». То есть вот мы опять к чему мы приходим? Мы приходим к этой трезвости и бодрости не просто как... Знаете, как говорят, вот мне спрашивают, а что ты не пьешь, да, вот там? Я говорю, ну, мне и так хорошо. Ну, как-то вот. Вот эта трезвость, это ведь не то, чтобы там вынужденный отказ от удовольствия, в данном случае в виде алкоголя. Это привилегия святых. Это привилегия людей, которые озарены светом внутри. Им не нужно заглушать в себе это отчаяние, которое мы часто испытываем от столкновения с миром зла, греха и беззакония. Или от столкновения со злом внутри себя, что еще более страшно иногда. И вот это владение собой, трезвость, самообладание, не просто так в притчах написано, что человек, владеющий духом своим, он... сильнее того, кто способен захватить целый город. Потому что это умение выше. И вот почему так логично и последовательно сразу после этого идет фраза: «Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих». Вы знаете, вот он не говорит здесь: «Но я уклонился от этой сети», обратите внимание. Здесь идет отрицание. Я не отказался от твоих путей, даже попав в сеть нечести. То есть я не стал обманывать, когда меня обманули. Я не стал предавать, когда меня предали. Я не стал лгать, когда мне лгали. И так далее, и так далее, и так далее. То есть я в эту сеть нечести не попал. Потому что все, чего хочет враг душ человеческой, чтобы мы стали... такими, как его слуги. Вот этого мы допустить не можем. Никак и никогда. Потому что нет у нас права дискредитировать великую цель ничтожеством человеческих средств. И понимаете, вот из этой сети, в которую мы иногда попадаем, из нее сам-то не вылезешь. Никак. Но все-таки, да, как вот говорит апостол Павел, лучше вам быть обиженными, оставаться, чем обижать других. Даже попав в сети зла, неважно какого, мы можем сохранять вот этот свет внутри себя и надеяться на то, что Господь эти сети распутает и нас освободит. А в греческом переводе этого фрагмента используется такое интересное слово «ловушка для птиц» с простым но очень хитроумным механизмом. То есть попасть в эту клетку, где лежит там какой-то корм, птица легко могла. А вот вырваться никак. Знаете, как говорят, вход очень свободный, а выход нет. И вот здесь очень важно увидеть эту удивительную, совершенно божественную природу этого света, который Бог нам дает. «Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселие сердца моего». Понимаете, вот здесь наше сердце радуется, потому что, да, даже попав в сети беззаконных, оказавшись, может быть, в ситуациях, в которые мы не хотели бы оказаться, мы все-таки призываем Бога и свет Его в помощь себе, а не позволяем этим сетям провоцировать себя на подлость, предательство и так далее. Вот почему так логично окончание этого восьмистища. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек». До конца. И вот заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем вот такого состояния духа, в котором мы позволяли бы Слову Божьему находить человека в себе. Потому что, дорогие радиослушатели, дерево падает, как говорит Экклезиаст, туда, куда оно наклоняется. И вот именно это имеет в виду псалмист, когда говорит «до конца». Это значит, что вопрос, как у нас получится и что с нами будет, он является вопросом второстепенным и периферийным. И самый главный вопрос остается один. Для чего мы живем? И вот почему, наверное, для меня определяющим здесь является фраза Виктора Франкла о том, что человек, в отличие от животного, может противостоять своим инстинктам. Может стать выше их. Главное, чтобы, как это в свое время сказал, по-моему, Флоренский, чтобы Россия мыслящая не отделилась от России благочестивой. И вот в этом смысле равновесие нам помогает установить Слово, Слово Божие. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До новых встреч. До свидания.